Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну что, начинаем?
Начинаем.
Начинаем. Вчера открылся Московский международный кинофестиваль. Я, посмотрев то, что там происходило, вообще открытие фестиваля больше всего напоминал партхозактив. В колхозе даже не имени Ленина, а имени там товарища Буденного в далекие годы, потому что партер был традиционно полон девушек с низкой социальной ответственностью. И по Райкину гинекологов,
вот товароведов. Может, они просто красивые, ну?
Красивые тоже.
Может быть, они красивые,
одно другого не
любительницы
исключает.
Кино, почему нет?
Да, вот любительницы, да, любительницы, особенно кинематографистов.
Кино и кинематографистов.
Вот, посмотрел два приличных фильма, на удивление, но это забавно.
Посоветуете что-то из этих фильмов?
Я советую всем посмотреть фильм «Лесной царь». Это сербско-болгарско-венгерское производство про бомбежки Белграда американцами. Очень нетривиальный, очень провокационный, очень хорошо сделанный фильм. И то, что я люблю, абсолютно, да, Григория Санкт-Петербурга, имени Никиты Сергеевича, именно имени Никиты Сергеевича. И испанский ужастик, который называется «Ожидание», такая традиционная, в хорошем смысле фестивальная картина, где ничего не понятно, где сюжет не имеет вообще никакого значения. В общем, какая обо всем разница, все это.
Но интересно,
страшно.
Я вообще
предположил, что на самом деле уже в середине фильма герой умер, и полфильма — это его галлюцинации.
А все возможно,
покойником,
мне кажется.
Конечно.
И целую неделю, следующую еще будет проходить кинофестиваль, и каждый может
давайте,
как раз к нему присоединиться
зайдите.
И посмотреть фильм.
Здорово. Ну вот, мы начинаем программу «Синемания». У микрофона Дарья Павловна, 036-й. Привет, спасибо отдельно за выдающиеся... Я вот думаю, куда мы с тобой выдаемся? Я выдаюсь животом, а Дашка мозгом выдается.
Да,
мы выдающиеся мастера радиоэфира, ты точно выдаешься мозгом. И давай представляй наших гостей.
Сегодня мы говорим про новый сериал, выход сериала «Ректор». И в гостях у нас сегодня продюсер сериала Жан Просянов. Жан, здравствуйте.
Здравствуйте.
И актер Даниил Спиваковский. Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем. Жанна, рассказывайте о сериале, как пришла идея, чем он вас заинтересовал, вообще откуда он, этот самый ректор, родился.
Ну, затеи наши уже 3 года. У нас была такая штука, называлась «Кинотеатр Лаб». Это была творческая лаборатория, где мы со всей страны собирали сценарии, получили более 1000 заявок, долго их все читали, изучали, рассматривали. Ну и так получилось, что из 1000 выбрали именно ректора.
Почему ректора?
Нам на тот момент понравилась сама идея, там был хорошо написанный пилот. Ну и плюс я сам проработал 4 года в Ростехе, и очень много переживаний по этому поводу, которые выражены в сериале, этих страхов по поводу того, каково быть молодым начальником, принимать решения за других людей, вписываться в систему.
И каково быть молодым начальником?
Очень сложно.
Почему?
Ну, потому что...
Старым начальником просто...
Я не знаю, каково быть старым начальником, а молодым, но все постоянно сомневаются в своих компетенциях, возможностях, умениях, а ты при этом хочешь совершить прорыв какой-нибудь.
И нужно еще как-то всех управлять, да, всех как-то собрать, чтобы они что-то делали. Все-таки, наверное, да, когда с возрастом, то как будто бы авторитета больше и меньше как-то перетекает.
Выдаешься больше.
Умом, это правда.
Дань, я очень хочу, мы... Знакомы с вами черт знает такое количество лет, я помню.
Да.
Данечка еще совсем вот прямо. Как жаль, что мы оба не помолодели. Мы когда познакомились, Данька вообще не был седым совсем. Я очень хочу, чтобы вы рассказали нашим слушателям чудесную историю, как вы одновременно учились в ГИТИСе и в МГУ.
И факультет психологии, правильно
да.
я понимаю?
Ну, рассказывать.
Ну, наверное, как-то косвенно это и может иметь отношение.
Выруливайте.
Вот, да. К ректору. Ну, действительно, был такой факт биографии. Я постараюсь коротенечко. Я действительно должен был быть потомственным психологом. Потомственным психологом, вот. И я после школы держал экзамен, значит, на факультет психологии университета московского. Сначала не поступил, работал год, потом поступил, потом ушел в советскую армию на 2 года, потом восстановился. Вот, но как я, это такая тяга к лицедейству, к театру у меня была. И в те годы, это был конец 80-х, представляешь? Вот, конец 80-х годов, был очень звездный, очень, так сказать, шумно звенел, если это так можно сказать, вот, громко звенел, студенческий театр МГУ. Вот. Он существует, насколько я знаю, и сейчас, но думаю, что он
не
сейчас...
звенит.
Да, он, да, да, не настолько популярен.
Он существует, но, конечно, не настолько.
Да, тогда он был такой протестный немножко. Вот. И я туда, значит, поступил и играл там, учась в университете. И режиссер приглашал несколько профессиональных актеров для усиления труппы. И они мне сказали, нет ли у меня желания заниматься профессионально этой деятельностью актерской. Я сказал, что, конечно, нет. Да. Но там была группа ребят, которые из года в год штурмовали театральные вузы, не учась в университете. У нас была дружная компания, и я вместе с ними...
За компанию?
За компанию, выучив басню, прозу, стихотворение, я, значит, с ними бегал совершенно безответственно. Мне было совершенно все равно, мне так нравилось выступать перед известными режиссерами, какими-то артистами. Я совершенно, мне было все равно, поступлю я или нет. Именно поэтому я, наверное, и поступил.
Какое
сразу в три
чувство
театральных
вуза. Это свобода прямо сразу максимальная.
Да, но я, конечно, выбрал курс Андрея Александровича Гончарова, о котором я говорю в каждом интервью, пытаюсь сказать.
И а это... какие три-то, Дани? ГИТИС, а еще какие два?
Я прошел в Щукинское училище и в Щепкинское.
Я его не люблю. Он не пошел в Щукинское училище.
Нет, но я пошел к великому Андрею Александровичу Гончарову, который возглавлял театр Маяковского, собственно, в котором я работал почти 30 лет, вот, до недавнего времени.
И, конечно, что Андрей Александрович всегда орал?
Да, не то слово.
Такой он всегда метод орал.
А как это воспринималось вот студентами, когда на тебя вот так орут?
Или и актерами, не только он и в театре орал.
Ну, кто это выдерживал? Он в меня однажды на первом курсе кинул пепельницей. Она, правда, не долетела, ему не нравилось, что я играл. Он сам не курил, но тогда можно было курить, значит, в помещениях. И, значит, педагог, сидевший рядом, курил, он схватил пепельницу за курками и метнул в меня. Она не долетела. Но я благодарен ему, что все мои какие-то заслуги, если можно так сказать, все мои какие-то удачи в профессии, это только благодаря ему. Только благодаря ему я счастлив, что я встретился с этим, конечно, мудрецом и великим мастером, режиссером вот в своей жизни.
А мы хотим напомнить контакты, потому что к нам же еще можно звонить в студию, задавать свои вопросы или писать смски и в телеграм-канал писать. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово латиницей. И номер прямого эфира 8 495 7373 94 8. Звоните и задавайте
вопросы. Прости, я не договорил, я быстро закончу, потому что мы главную мысль не закончили.
Расскажи, как ты загримированный ходил на занятия в университете.
Не загримированный, конечно. Одним словом, я прошел на курс Гончарова, нужно было подавать документы, мои документы лежали в учебной части университета московского. И мои родители, собрался семейный совет, строго-настрого мне запретили уходить из университета. Тогда я на следующий день пошел в свою школу, сказал, что я потерял документы, аттестат, и прошел, взял несколько справок в бюро находок и так далее, и так далее. Я сейчас коротенько. Ага. Мне дали дубликат. Как раз это был июнь, выпускная пора у школьников. Угу. Послали их в РАНО. Мне через неделю дали дубликат моего аттестата о среднем образовании. Я понес его в ГИТИС. И я одновременно учился на 2 дневных отделениях и получал 2 стипендии. Представляете, аферист.
То есть это жульничество получается, да, такое?
Ну, в те времена это было возможно.
Это очень клево.
В те времена это было возможно, и закончил их в 1 год, потому что... Но я себя никаким психологом, конечно, не считаю, потому что я учился у Гончарова при театре Маяковского.
И психология немножко уже на второй план отошла.
Да, даже не на второй, а на десятый.
Смотри, 892-й напишет. А вот как тяжело было бы играть психологу? Смотришь зал, для тебя все зрители прочитанная книга. Дань, для тебя все зрители прочитанная книга.
Нет, конечно. Ну, конечно, нет. Вообще воздействовать на зрителя, манипулировать в хорошем смысле зрителям, направлять их эмоции, чувства, это дорогого стоит. Это вот Гончаров как раз мне говорил.
Это все, что делает психолог, который манипулирует своим пациентом и направляет его в нужную ему сторону.
Хватит о психологии.
Хорошо.
Говорим об актерском
ремесле. Поговорим.
И о ректоре.
Жан. У вас главного героя зовут Лаврентий. Угу. Это чтобы ассоциации возникли, типа Берия?
Нет.
Лаврентий Павлович.
Сейчас вам расскажу. Нам захотелось, чтобы даже на уровне имени мы увидели трансформацию героя. Да, что все его зовут Лаврик, Лаврик, так уменьшительно ласкательно, а к концу сериала он уже такой серьезный взрослый ректор Лаврентий.
Иосиф Виссарионович называл
Лаврентия.
Я не буду переводить на русский язык, но те, кто знает грузинский, поймут. Он называл Гамахлебула. Неважно. Григорий из Санкт-Петербурга спрашивает у Дани, любите слезу у граждан пускать?
Ну,
есть такое.
Есть такое. Когда это нужно, когда это по делу, и когда зритель вот такой эмоции у него возникает, это замечательно. А еще здорово, когда, знаете, когда на сцене актеры смеются, а зрители, понимая всю трагичность ситуации, этого смеха, они сопереживают и плачут. Вот это вообще дорогого стоит. И я помню, такой замечательный был спектакль в Амхате, который назывался «Соло для часов с боем». Вот, когда пожилые герои, они смеялись, устраивая себе такое маленькое веселье одиноких пожилых людей, и, казалось бы, у них на сцене было веселье, а зрители в зале плакали, понимая трагедию этих людей. Вот это дорогого стоит.
Вопрос забавный от Ирины. А какие характеристики системы образования удалось передать наиболее достоверно, Жан?
Ну, характеристики системы образования у нас это связано... Ну, во-первых, это связано с тем, что ректор — это действительно все и вся, царь и бог. Это, во-первых, первое. Второе, мы старались показать вуз в таком виде, что технологии у нас современные, но люди, которые этим занимаются, а у нас, вообще-то, хотел бы отметить, у нас просто НИУ, то есть некий НИУ, такой же, как город Н в русской литературе, что...
Как люди... у Стругацких ничего. Институт чародейства и волшебства.
Только у нас биохимии. Вот.
И, ну, примерно то же самое.
И мы хотим показать, что все возможности есть, но остались люди с вот этим старым костным устройством мозга, еще из 90-х, как бы где себе чего бы взять.
Почему с 90-х, а не с 20-х?
Ну, вот, видимо, так мое поколение их видит.
Понятно.
Сам сюжет расскажите зрителям, то есть интересно слушателям про то, про что, собственно, фильм, как-то вкратце.
Да, значит, есть главный герой Лаврик, он гениальный ученый, который изобретает...
Но молодой.
Но кандидат наук уже, между прочим, поэтому уже может стать ректором.
Красавчик.
И он занимается изобретением ингибитора кортизола, по факту просто лекарство от страха, которое блокирует рептильный мозг, и человек перестает бояться и, наконец, может совершать все великие свершения, которые он хочет.
Вот это интересно.
Но, естественно, различная бюрократия, то центрифугу заняли, то лабораторию не дают, то нельзя делать исследования. Его исследование длится очень долго.
И то он... техник запил. Я работал в институте нефти и газа в керосинке. С Плужником знаю все эти истории. Когда нужно проводить опыт, а техник пьян и включить аппарат не может. Такое у вас тоже бывало?
У нас аппарат разбили. Охранник разбил, да, это в первой серии произошло. А при этом еще в нерабочее время, в неурочное, за что, естественно, Лаврика увольняют. Но потом старый ректор неожиданно для всех предлагает Лаврику самому стать ректором согласно новой программе «Молодые ректоры России». И, как сказал президент в нашем сериале, «Молодые технократы нужны стране как никогда», говорит Михаил Горевой в нашем сериале.
И Лаврик, Даниил, с какого бока следователь появляется? Он что, расследует, какая падла разбила аппарат?
Ну, потому что вся эта история, естественно, для большего интереса не лишена и детективной подоплеки, поэтому в этом институте происходит хищение. Ну, мы так быстро, фрагментарно,
ну, естественно,
без подробностей.
Это как, как в
каждом появляется институте? Следователь. Довольно простой человек, в кепочке, в свитере, в курточке, с папочкой.
Порфирий Петрович такой.
В некотором смысле, да, в некотором смысле. Но что самое интересное, действительно, о чем сказал Жан, что институт изобрел, вот этот Лаврик, он изобрел некое вещество, которое дает человеку смелость, если его принять.
Он в итоге его все-таки изобрел, да?
Да, 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 да. И все, конечно, гоняются персонажи за этим веществом, потому что хотят осмелеть,
я
хотят совершать
в
своей жизни какой-то смелый поступок.
Дань, и все-таки вот ты как психолог, и все равно как
да хватит психолог.
Нет, отстань. Лекарство от страха может быть вообще для... Ведь человек создан из страхов. Любой человек.
Естественно.
Как вылечиться от страхов?
Быть уверенным в себе.
А как быть уверенным в себе?
Понимать, что ты лучший и неповторимый.
Класс.
Вот а как избавиться... Было бы это понимание так легко, оно бы к тебе приходило.
Надо стать профессионалом в своем деле.
А
честно
как
делать свое дело.
Как избавиться от синдрома ошибки? Синдром ошибки. Я просто преподаю, сидят молодые студенты. Они все выходят под камеру, они все боятся ошибиться. Как избавиться от синдрома ошибки?
Это пройдет с опытом. Это нормальный процесс у молодых людей, которые занимаются в любой области, не только в актерской.
Практиковаться.
Да-да, но с опытом приходит, приходит опыт. И знаете как, актер растет на ролях, есть такая, такая фраза расхожая. Чем больше сыграл, тем больше приобретаешь опыт. Ну так вот, я чуть-чуть все-таки продолжу.
Давай.
Про нашего ректора.
Так.
Вот. Он, казалось бы, тоже человек несмелый. Он, несмотря на то, что он расследует всякие, значит, хищения, экономические преступления, и даже носит с собой пистолет,
чтобы застрелиться.
Вот, он занимается тайно танцем бачата.
Вот это интересно.
Вот, да. Вы представляете, и он свободный от расследований, он подглядывает в окно за понравившейся ему преподавательницей.
Обнаженной хотя бы?
Ну нет, конечно, преподавателем вот она этого танца.
А как же изюминка,
она
Жан?
В сериале огромное количество изюма.
Да, там много-много изюма. Вот, она... он подглядывает за ней, не решается, вот, она ему нравится, ему хочется танцевать, совершить какое-то преодоление, какой-то смелый
своего
поступок,
страха,
да.
Кстати.
И все-таки она его приглашает, он идет туда, одевает, меняет свою одежду на такой тренировочный костюмчик, облегающий его живот, возрастной. Вот, там даже есть смешная сцена, когда, значит, Лаврик за ним следит, наш герой, да, Лаврентий, за следователем, и все думают, что он, значит, подглядывает в окна за дамами, его там прохожие какие-то, значит, начинают вроде как мутузить, спортсмены, ну, неважно, тогда, значит, этот следователь достает из папочки в этом костюмчике пистолет и, значит, стреляет в воздух и успокаивает, значит, этих двух смутьянов.
892 написал. Такая же идея была в мультике с котом Леопольдом, который принимал зверин. А здесь принимает антиозверин, да? Примерно так, Жан?
Ну, возможно, но хочу повториться, что у нас в сериале не алкоголь, не наркотик, а что-то доступное
секс?
Для
всех.
Секса в сериале есть.
Мне очень нравится.
Да,
пауза перед словом.
Мне
нравится пауза актерская перед словом есть. Секса в сериале есть. Дани вопрос. Способны ли актеры создать профсоюз? Пример Американской академии не надо приводить.
Интересно.
Ну, наверное, профсоюз все могут создать. Но надо понимать, с какой целью и что добиваться, что будет добиваться этот профсоюз. Тогда его создать можно.
Согласны ли вы с утверждением, вопрос от Ирины, что система держится в том числе на страхе, лекарство от которого ищет Лаврик? Система держится на страхе. Жан, согласны?
Да, конечно, именно эту мысль выражает наш старый ректор, которого играет Михаил Горевой, который как раз при помощи страха и управлял в него ранее.
Вот как Миша Горевой, он все время играет каких-то падл. Вот просто
но все как он это делает?
Но как он это делает?
А да. Можно к танцам вернуться на секунду? Вот мне интересно, Даниил, а вы сами разделяете любовь вашего героя к танцам и занимались ли специально, чтобы играть, вот это все сыграть?
Ну, я специально не занимался, хотя
в ГИТИСе съемочной... танцевал.
Ну, это само собой, мне танец преподавала знаменитая Алла Сигалова, на секундочку. Вот, да. Но я особых таких стараний не проявлял в этом предмете. больше как-то актерским ремеслом, драматическим занимался. Может быть, и зря. Хотя потом, спустя какое-то количество лет, я участвовал в шоу, так сказать, на одном из центральных каналов
«Танцы со звездами».
Да.
Подготовка-то
да, еще какая. Да. И танцевал с замечательной партнершей, значит, прошел несколько туров, пока не вылетел. Но все-таки там 3-4 танца мы освоили, мои дети были довольны, смотрели папу по телевизору.
Для роли, сейчас?
В какой-то степени пригодилось, потому что, да, какие-то танцевальные элементы мы там используем, но чем нелепее это выглядело, тем это попадало.
Я напоминаю, наш смс-портал +7 925 888 88 94 8, телеграм говорит МСК, бот в одно слово латиницей, и звоните, услышите Даню Спиваковского, 8 495 7373 948. Кстати, Дань, 892-й прям комментирует твои слова про Гончара. А вот если бы попал, эффект был бы сильней. Окурки пропитаны энергией великих режиссеров.
Это был поток энергии.
Жан, вопрос от Олеси. Планируете ли вы снимать еще, снимать, продюсировать сериалы с научным уклоном для популяризации науки среди молодежи?
Да, нам это очень интересно. Мы когда готовились к ректору, нам удалось поговорить с настоящими учеными. И, слава богу, и нам помогали и коллеги из МИСИС, и коллеги из развития интернета, которые делали вообще специальные семинары для кинематографистов, чтобы понимать мотивацию ученых. И как бы по стандартному учебнику сценарного дела их мотивация не очень понятна. Но они говорят, я хочу быть там, где никто до меня не был, на этой вот звенящей вершине, заснеженной каким-то никем не тронутым снегом.
Это вот научные сотрудники, да?
Да, вот ради этого как бы все и затевается. То есть быть первым там, где никто не был.
А правда, что сценарий, он был определен через конкурс? То есть проходил сначала какой-то конкурс сценариев? Вот расскажите об этом.
Да, мы сделали нашу творческую лабораторию кинотеатра «Лапы», и вот выбрали один сериал из тысячи. Это, может быть, абсолютная случайность, но просто вот как-то с автором сошлись, как-то срезонировала эта история, потому что, как мне кажется, здесь есть немножко и от «Теории большого взрыва», и от Теда Ласса, и от «Гарри Поттера», как ни странно, потому что в какой-то степени наука — это магия, в какой-то степени. Да?
То есть это такой Хогвартс немножко.
Ну, конечно. Но при этом это и 9 дней одного года. Куда бы мы от них денемся?
Дань, в чем особенность съемок в сериале, в отличие от съемок в полном метре?
Никакой нет.
Вообще никакой?
Ну, вообще нет. Работа актера над ролью, погружение его в своего персонажа совершенно одинаково. Другой вопрос, что в сериале выработка бывает больше. То есть не бывает, а действительно есть. Поэтому надо быть более подготовленным.
А справедливо ли утверждение, что в сериале выработка бывает больше, а репетиции бывает меньше?
Ну, в связи с этим, конечно, потому что надо больше снять, поэтому репетирую меньше. Но
поэтому
я должен сказать...
Вот все услышали, да? Поскольку в сериале больше нужно снять, то репетировать нужно меньше. Вот так вот для вас снимают сериалы. У нас сейчас новости на радио «Говорит Москва», а потом вернемся и поговорим, как это Даниил Спиваковский исхитряется репетировать меньше, а играть все лучше и лучше. Новости на «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
Мне так нравится это эхо. «Синемания». Дарья Павлова. Мне тоже. А Дарья Павлова классная ведущая, мне нравится. У нас в гостях Даниил Спиваковский, Жан Просянов. Ребята, создатели сериала «Ректор». Жан, чем продюсер сериала функционально отличается от продюсера полного метра?
Ну, у продюсера сериала более-менее понятна судьба.
Да? У кого?
У продюсера сериала.
А, то есть его не гильотинируют на лобном месте.
У продюсера или у проекта?
У продюсера сериала. То есть ты более-менее изначально знаешь, для кого ты его делаешь и в каком объеме ты его реализуешь. А прокат — это сейчас лотерея, рулетка. Это раньше там заранее просчитывали, продумывали. А сейчас ты, как бы выходя с полнометражным фильмом в прокат, ты, в общем, играешь в рулетку.
Пойдут,
тебе может и повезти,
пойдут,
а может не повезти. И огромное количество факторов может повлиять. Погода, давление, что угодно.
Слушайте, как понять, вот я одна из мыслей, да, давайте вот на звонок ответим, наденьте наушники, ребят. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Надя.
Да.
Да, у меня такой вопрос. А заложена ли в сериале «Ректор» такая тема сепарации и взросления героя, чтобы Лаврик стал Лаврентием?
А можно, простите меня за неграмотность и тупизм, можно сепарации по-русски?
Сепарация по-русски, но
да.
Чтобы герой отделился от каких-то от какой-то привычной жизни, представления о себе, изменился, повзрослел.
Во, валяйте, это умный вопрос для выпускника МГУ. Я нет, выпускник МГУ точно, если бы вы видели этот роскошный актерский жест, ткнул пальцем в продюсера. Жанна, отдувайся.
Ну,
ты знаешь слово сепарация?
Да, да, слыхал, даже проходил эту сепарацию в какой-то момент. Мой психолог мне про это рассказывал.
Ты пользуешься услугами психолога или спиваковский халтурит на досуге?
Я умудряюсь, да, по одинарной ставке две профессии. Да, конечно, у нас в сериале есть прекрасная героиня, его мать, у которой тема, между прочим, это песенка «Мамонтенка».
Мне так нравится. У нас в сериале есть героиня, пауза, его мать! Как?
Уже она вообще потрясающая пауза, мне
да,
кажется.
Мне
вот они шикарные.
Конечно.
Вот, и эту героиню играет прекрасная актриса Ирина Низина. Так вот, собственно, от матери у нас Лаврика и сепарируется.
Пытается, да.
Хотя она у нас просто бронебойный мадемуазель, мадам. Вот, она умудрилась даже объяснить искусственному интеллекту, что такое мама и почему она надерет уши. Кстати, у нас в сериале есть искусственный интеллект, между прочим. Зовут его Ганеш.
Это ж на индийскую мифологию,
да? Это да, бог мудрости.
Угу. Интересно, что Индия...
А кто играет искусственный интеллект?
А искусственный интеллект у нас не играет, а озвучивает прекрасная актриса Дарья Блохина.
Понятно.
Потрясающая
это как...
актриса, да, да, да. Мое уважение.
И она это сделала просто вот, ну как боженька, вот просто с листа.
Вот вам вопрос от Ирины.
Надо бы ее к нам тоже пригласить.
Насколько Лаврик-ректор может стать примером для реальных молодых людей, которые мечтают возглавить университеты?
Ой, можно я расскажу? Да. У нас сейчас интересный промо-тур проходит по ректору. Мы показываем его... А можно же снять на
вышке? Да, конечно.
Вот, мы его показываем по разным вузам страны. Вот, и началось все с международного салона образования, где нам удалось в одном зале собрать 50 ректоров. И мы показывали ректорам. Вот такой у нас был рекламный ход.
Скажи мне, как вот честно, вот среди этих 50 ректоров, какой процент был 70+?
Ну, я думаю, что 70+ не особо ходят по различным салонам и выставкам, да, понятно. Поэтому у нас были в основном те, кто помладше, но, например, те, кто ближе к 60, конечно, там бурчали, все не так, все не то.
Но... А те, кто ближе к 70, вообще мирно спали.
Но не пришли. К нам подошел один, не знаю, мужчина, который стал ректором в 38 лет, ему на данный момент 39. Он говорит: «Пой меня сняли, пой меня». Вот, и я в этот момент понял, что, в общем-то, что-то мы хорошее сделали.
Слушайте, а как вообще, вот скажите мне, ребят, как быть молодому человеку, у которого старый как пень начальник, который не хочет освобождать свое место? Да, что делать молодому человеку, а? Вот сидит старый, так, вот старый, конченый пень, который остался там в 60-х годах, последнюю свою научную работу сделал в 70-х, и то совместно с кем-то. Но он эффективный менеджер. И рядом молодой парень, который понимает, что он эту работу сделает лучше. Что делать молодому парню? Вы создали сериал «Ректор». Что делать?
Не знаю, Давид, не знаю. Я, что касается научной среды, тут я не очень просвещен.
Вы же изучали.
А вот, скажем, в театре такое бывает иногда, когда молодых героинь особенно играют, так сказать, актрисы довольно возрастные.
Это, помнишь,
и никак не хотят расставаться
с этими ролями.
Петрушевской, квартиры Коломбина.
Да-да-да.
Джульетта. это роль возрастная.
Да-да-да-да-да. Это известен факт, это известно. Вот, меня всегда так немножко... Я не понимал, как я ходил слушать оперу «Евгений Онегин», и меня как-то в моих фантазиях Татьяна и Евгений, они как-то были определенного типажа
молодые,
люди.
Да,
и молодые, и определенно сложены по-другому. И когда выходили с чудесными голосами исполнители
вот
этих ролей,
размера,
с божественными голосами, профессиональные певцы оперные, но внешне я никак не мог вот этот... пазл, понимаете, собрать их внешности.
Ладно, это что, я помню в опере «Пиковая дама» актриса, которая пела Лизу, была существенно старше актрисы, которая пела графиню. Поэтому, а вот, ребят, а вот другая ситуация. А как быть пожилому человеку, у которого кроме работы больше ничего нет, а его вынуждают уступать место молодым? Жан, что делать? Вы изучали научную среду.
Ну, мне кажется, надо просто осознавать естественность всех этих процессов, во-первых, вот, а во-вторых, все-таки, правда, стараться не костенеть мозгами, потому что это главная проблема. До тех пор, пока ты можешь двигаться, пока ты можешь признавать, что ты, может быть, неправ...
Ты не уступаешь место молодым, офигеть! И если ты до 90 лет... двигаешься, соображаешь. Хрен вам, ребята, а не мое место.
Ну, вообще, на самом деле, так и происходит, потому что я вот как раз
крутилась в научной среде,
и вот так оно и происходит. То есть до последнего, да, сидят, завкафедры все, никто
вот,
не уходит.
Могу рассказать, я работаю главным редактором уже 15 лет. И, в принципе, засиделся.
Ну да.
Вот. Поэтому это нормально, но если ты все еще способен как бы делать работу на уровне, да, и придумывать какие-то темы там, для текстов или что-то еще, которые все собирают большое количество аудитории, значит, ты все еще в строю, и все.
Даник, скажи, как у тебя произошел переломный момент, когда ты понял, что ты больше не можешь играть роли молодых и уже должен играть возрастные роли? Вот как это у тебя прошло? Я знаю, у актрис у многих это проходит дико болезненно, дико, когда они уже девочек играть не могут.
Может быть,
уже все, в силу возраста.
Женщины как-то
по-другому
относятся. А тетенек
еще не могут, потому что еще не тот возраст. Как с тобой это было?
Мужчинам, знаешь, проще.
Как-то, да, во-первых, мужчинам, конечно же, проще. Во-вторых, я как-то даже об этом и не особенно задумывался, потому что в театре вот у меня такие роли, что у них довольно широкий диапазон. То есть там нет именно таких, не было таких именно молодых-молодых, и не было совсем стариков. То есть это такие герои, такие персонажи, которые могут быть там от 28, 30, скажем, и даже до 65. И вполне они попадают.
Это
вот,
театр.
Вот так же, как, скажем, в нашем проекте, вот ректор. Ну, следователь, он может, ему могло бы быть и 30 лет, и 35, а могло бы быть и 40, и 50, понимаешь, совершенно, так сказать, это может быть, ну, он не юнец, конечно, вот, он старший, поэтому, конечно, этот наш герой Лаврик с ним общается как с таким более старшим человеком, более опытным, а он с этим Лавриком как немножко, так сказать, по-отечески даже иногда общается, и это правильно, вот. А что касается, ты знаешь, кино, ну, кино, так сказать, сериалов, объединяя. Ну, как-то, то есть, очень спокойно. Спокойно, когда-то были роли действительно каких-то... Ну, я стал сниматься-то в 33 года. Начнем
ну
с
да,
этого.
Уже
я стал
мой
сниматься...
сводный брат Франкенштейн,
да,
уже
да,
не
это мне было 34
был,
даже, когда снимали. Да. Хотя сыграл я там 20-летнего парня после армии. Вот. Поэтому я, так сказать, у меня это все довольно спокойно происходило. Потом стали роли пап, отцов, вот, но поскольку...
До ролей дедушек еще не дошел.
Дедушек нет, но поскольку целая замечательная коллекция маньяков, убийц, международных террористов, насильников и так далее, а они такие люди
безвозрастные,
а они, ребята, безвозрастные.
Вот здесь и пригодилась психология, кстати.
Жан, 892-й пишет, сериал «Ректор» — это завершенная работа. Она дает ответы на все поставленные в сериале вопросы или будет продолжение?
Ну,
то
бишь,
мы, второй сезон.
Мы очень на это рассчитываем, очень об этом думаем. Мы понимаем, что это зависит от того, какие мы цифры покажем на платформе. Платформы так работают. Показываешь хорошие цифры, тебя продлевают. Показываешь плохие, не продлевают. Поэтому у нас есть крючок. Мы придумали, что должно происходить с нашим Лавриком за пределами сериала. Но, естественно, в самом сериале история абсолютно законченная, понятная. И мне кажется, я скажу так. Мы... говорим о том, что страх какой-то вот физический, рептильный, первобытный, его можно как бы победить вот этими таблетками, скажем так, да? А страх экзистенциональный, да, невозможно. И, собственно, к этому выводу герой и приходит, понимая, что, в общем-то, изобретение ингибитора кортизола не решает эту проблему.
Но как он выучил это слово?
Ингибитор кортизола.
Вот ей можно еще раз?
Ингибитор кортизола.
Вот если вы захотите блеснуть интеллектом перед своей девушкой или, наоборот, для девушки перед своим юношей, выучите слова ингибитор кортизола.
Меня бы это сразу поднапрягло, потому что это значит, что человек понимает в психологии, антидепрессантах и так далее. Наоборот, лучше, когда не понимает, вот тогда спокойно.
Нет, можно щегольнуть. А знаешь, тебе сразу нужно принять ингибитор кортизола.
Прям напрягаешься.
У нас прошла премьера 16 числа, ну, как бы для своих, там, для друзей-кинематографистов, и мы сделали специальный коктейль. Так вот, после третьего народ уже не выговаривал ингибитор кортизола.
А вот Григорий Санкт-Петербург, это алюмагниевый квасец. Чего это? Никто не знает.
Отправляем вопрос нашему научному консультанту Евгению Жонову. Обязательно вернемся.
Вопрос как раз про страх. Если бы такая штука была, про которую вы говорите в сериале, вот давайте по очереди, например, Жан, вы бы выпили вот это лекарство от страха?
Ну, я бы попробовал.
Даниила, вы?
Ну, нет, конечно. И самое интересное, что мой герой... Все думают, что он осмелел именно, так сказать, за счет этого ингибитора и так далее. А на самом деле в финале раскрывается, что он сдал его в лабораторию для исследований и действительно оказался смелым таким решительным человеком, совершенно сам по себе.
А я бы выпил, я бы шел по пути Фаины Георгиевны Раневской, которая сказала, что если после 50 вас жизнь не устраивает, примите еще 50, и все будет гораздо легче.
Своеобразный ингибитор.
Поэтому, конечно, дорогие гости, какие сейчас у вас страхи, которые вы хотели бы победить? Данечка, какие у тебя страхи?
Ну, огромное количество страхов, конечно. Начиная от каких-то там клаустрофобических и так далее.
Ты бы с парашюта мог прыгнуть?
Да нет, боже, сохрани.
Я бы не хотела.
Боже, сохрани.
Жанка, у тебя какие страхи?
Ну, за близких, конечно, за детей, за родителей.
Нет, только кроме близких и родителей.
Ну, мне кажется...
Крыс боишься?
Нет, крыс не боюсь, крыс люблю. Кстати, у нас в сериале прекрасная крыса мадам Кюри. И, кстати, после съемок в сериале она обрела дом, теперь живет у нашей костюмера Гали. Так что сериал «Ректор» как бы строит судьбы.
Так, а страх за успех выхода сериала «Ректор» есть или тут уверены?
Ну, вначале мы очень переживали, но вот повторюсь, что мы сейчас его показываем по вузам. Мы были в РГТУ имени Менделеева, были в РУДН, сейчас завтра едем в МИСИС. И мы показывали аудитории вот именно как бы научной, да. Они, конечно, понимают, что у нас там где-то гипербола, где-то гротеск, где-то мы вообще слишком легкий жанр. Но я нашел, как мы это объяснить. Вот, и нас очень по-доброму воспринимают. По крайней мере, финансовые департаменты, они себя узнают и ужасно радуются.
Финансовый департамент — это самое главное, чтобы узнавать.
Конечно, конечно.
А в МИСИС проходили съемки, правильно я понимаю?
Да, да.
Вот. А где еще какие-то интересные локации затрагивали?
Ну, у нас основная часть — это МИСИС, потому что там одни из самых лучших лабораторий в стране, они есть всякие разнообразные.
А что в МИСИСе ломали вместо того устройства, которое в сериале сломали?
Ну, и мы это устройство делали специально, вот это такая
то
вот...
То есть это не собственность этого университета была?
У них нет того, что производит ингибитор кортизола. Это какая-то вот такая как бы кракозябра.
Ирина задает забавный вопрос. Есть ли разница в работе с людьми разных поколений? С кем работать легче? Ну, вот условно, у вас же главные роли играют достаточно молодые ребята. И есть мэтр, зубр, монстр Спиваковский. И зубрище, монстрище Горевой, которые на всех смотрят сверху, так, детки, там, где вы учились, мы преподавали. Как работать-то?
Ну, я хочу тут отойти немножко в бок. Я хочу сказать, что у нас прекрасные молодые актеры.
Сейчас, давай примем звонок. Ага. Звонок, надевает наушники. Алло, да, здравствуйте.
Алло, Давид, здравствуйте. Наконец-то дозвонился. Вопрос вашему гостю.
Представьтесь,
пожалуйста.
Юрий Тушина.
Здравствуйте, Юрий.
Я так и не понял, где можно посмотреть этот волшебный сериал.
Сейчас.
С 25 апреля на платформе «Премьер» все серии выходят в один день, так что можно взять... любимого человека, бутылочку чего-нибудь любимого. Две. И за один... Две. Согласен. И за один вечер, вот, собственно, и погрузиться в мир нашего ректора.
И на самом деле, чем больше из вас, чем больше людей посмотрят в этот день сериал, тем выше вероятность, что у сериала будет второй сезон. Я правильно понимаю?
Давид, спасибо большое. Вы прям сказали то, что я хотел сказать, и внутри думал.
Да нет, на самом деле, я считаю, вот знаешь... Меня иногда там спрашивают, как вас подписать в титрах? Да, я кинокритик. Я не кинокритик, я киножурналист. Вот наша с Дашкой задача не сделать критический разбор сериала или фильма. Наша задача рассказать про кино или про сериал так, чтобы люди включили телевизор, а еще лучше оторвали задницу от дивана, пошли в кинотеатр, купили билет и посмотрели кино, и составили свое личное мнение, не основываясь на мнении блогеров, кинокритиков и прочее. Смешной вопрос продюсера от 892-го. Актеры должны быть красивыми или талантливыми?
Ну, в первую голову талантливый, а талантливый человек всегда красив.
Данечка, упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений?
Не факт, ой, не факт.
Особенно в актерском мастерстве, да, наверное.
Да, да хорошо бы, а что, а зачем разделять? А зачем разделять? Давайте сделаем этот коктейль замечательный, и все туда эти снадобья поместим.
Как сложно, потому что упорство и прилежание с беспутством не коррелируются.
Почему?
Понял?
Возьмите того же Моцарта, с каким вообще упорством и прилежанием он занимался музыкой, с детства заставляемый своим отцом, и дальше, и действительно был истинный профессионал, и какое было беспутство, хулиганство, бесшабашность, которое тоже в нем присутствовало. Таких примеров очень много.
Я представлю любопытнейшую историю про Сальери, который по версии Пушкина отравил Моцарта. Конечно, никакой Сальери Моцарта не травил. Сальери был реально большой композитор, но у него он был еще больше, чем композитор, он был педагог. И три самых известных ученика господина Сальери — это Шуберт, Лист и Людвиг ван Бетховен. Они ученики Сальери. А еще у Сальери учился играть на фортепиано младший сын Моцарта. Вот это, на мой взгляд, абсолютно рушит пушкинскую идею, что Сальери отравил Моцарта.
Я хочу тебе сказать, что я дважды играл Сальери в разных спектаклях с разными режиссерами. Я дважды играл в разных редакциях Сальери.
И ты играл, что ты все-таки его травишь?
Мы не могли отойти от Пушкина. «Ты выпил без меня» — знаменитая фраза.
Я читал очень любопытную трактовку, мне рассказывал Володя Олейников, вот именно этой фразы «ты выпил без меня», потому что они пьют из одного кубка, и, по идее, Моцарт должен выпить и передать Сальери, который должен был это допить. То есть это была изначально мысль о взаимном самоубийстве. Убийстве Моцарта и самоубийстве Сальери. Товарищ ведущий, какой кинотеатр, вы издеваетесь? Желаете слушателям на теракт случайно попасть? Только дома на диване. С уважением, Евгений. Евгений, как говорил небезызвестный литературный герой, ни с того ни с сего кирпич никогда никому на голову не свалится. Это во-первых. Во-вторых, а вы никогда не ловили себя на том, что вы... смотрите в кинотеатре комедию, хохочете, как подорванный. А потом эту же комедию вы смотрите, сидя на диване один перед телевизором, и думаете, блин, а над чем это я ржал? Над чем я смеялся? Вот Даня абсолютно профессионально. Есть эффект присутствия в кинотеатре?
Конечно, конечно, конечно. Это совершенно отличается от просмотра, скажем, у некого домашнего, естественно.
вообще по-другому. Даже сериалы сейчас некоторые, да, показывают именно в кинотеатрах, то есть по первые там одна-две серии. А про страх еще хочется поговорить. Вот есть такой страх, во-первых, он вам близок или нет? Если да, то как справляетесь? Как публичные люди, есть страх критики. Вот что там, например, вашу творческую деятельность кто-то может не принять или что-то про нее говорить, кому-то она может не нравиться. Вот, Даниил, наверное, начнем с вас, как с актера. Вот вы как к этому относитесь? И вообще у вас есть такой страх? Или вы как-то просто не реагируете на это?
Нет, такого страха у меня, кстати говоря, нет. Я не особенно реагирую. И, ну, когда-то, когда мы только начинали свой, так сказать, творческий путь, это были статьи газетные, когда писали действительно критики, журналисты о театре, о кинематографе и так далее. Сейчас, конечно, огромное количество... То есть сейчас может написать совершенно любой человек, как называют это, диванные критики, отзывы. Пишут и так далее. Я даже некоторых своих коллег, девушек, так сказать, женщин, известных актрис, они вдруг приходят грустно. Я говорю, что случилось? Я про себя начитала что-то такое. Что я уже там не по возрасту играю, так, что я такая, говорю, зачем ты все это читаешь? Зачем? Наплевать. Зачем ты читаешь? Делай ты свое дело.
Тебе нравится?
Самый главный наш критик — это зритель, который приходит в театр или смотрит
нас. А вот, Жан, скажи, для тебя что важнее, мнение кинокритиков, блогеров, друзей или родных? Что в первую очередь для тебя важнее?
Парадоксально, когда иногда это один и тот же человек.
Да, это забавно.
Когда твоя мама кинокритик, например.
Ну, у меня... И блогер. Параллельно.
Да. И сестра блогер.
Нет, ну, я тоже, мне очень понравился пассаж Давида про киножурналистов. Я тоже по первой профессии киножурналист, хотя меня часто называют кинокритиком, и вот эта среда вся порой очень токсичная. Ну, как, у меня родители кинематографисты, у меня папа продюсер, а мама, ну, режиссер, второй режиссер. Вот, и они вместе со мной работали над проектом, помогали мне, поддерживали, поэтому, конечно, их мнение для меня самое главное.
135-й пишет, товарищ ведущий. Нет, мне всегда нравится обращение, я сразу чувствую себя на комсомольском собрании. Я кинокомедии, естественно, не смотрю. Они для дегенератов, употребляющих пиво и другой алкоголь. Дорогой 135-й, если вы по этой причине не смотрите комедии Рязанова, мне вас жаль. Если вам не нравятся чудесные ленты «Тутси», «Миссис Даутфайр», мне вас еще больше жаль.
В джазе только девушки.
В джазе только девушки, я вам вообще соболезную. Он возражает, фильмы должны чему-нибудь учить, а не типа смешить.
А мы и учим, и смешим.
Да,
сериал, например, конечно.
Разве вот все эти комедии не учат?
Конечно. Как, слушайте, Дань, в Америке актеры сериалов зачастую гораздо популярнее актеров полного метра. Телевизор есть в каждом доме. А как с этим в России? Вы ощутили, когда стали в сериалах сниматься взлет популярности?
Это действительно есть, это действительно верно. Причем в последнее время. Это действительно верно, что актеры, которые действительно снимаются в сериалах, они могут большую популярность сразу же приобрести. Хотя, собственно, сейчас и на всех вот порталах, как это принято говорить, на всех, я не знаю, как это называется, показывают и полнометражные картины. Но...
Значит, у нас заканчивается время под финале. Я прошу каждого из вас, поднялись коротко, пригласить людей посмотреть сериал «Ректор». Начнем с продюсера.
Посмотрите сериал «Ректор», потому что это сериал про ученых, про их жизнь.
Напоминаю,
о том, что
когда
они
и где.
И где можно это сделать?
Смотрите сериал «Ректор» 25 апреля на платформе «Премьер». Все серии сразу.
Даниил Спиваковский.
Прекрасный сериал «Ректор», который мы сделали для зрителей разного совершенно возраста. И молодежи будет интересно, и среднему поколению, и даже старшему поколению наших родителей. Вы и посмеетесь, и пофилософствуете. Классно время проведете.
У нас в гостях были актеры Даниил Спиваковский, продюсер Жан Просянов. Новости на «Говорит Москва», потом вернемся.